выставка заинтересовалась двумя экспозициями в родном городе, в Петербурге.
Первая выставка непосредственно посвящена юбилею революции. Она и находится в бывшем музее революции, теперь политической истории. Признаться, я имею слабость к этому музею, расположенному в изысканном особняке Матильды Кшесинской, в сердце города, в стиле модерн, дышащего уютом и негой. Кого-то принимали здесь в пионеры, кого-то насильно пригоняли на экскурсию. И с тех пор многие так и не бывали здесь, а между тем мало найдется столь творческих и горящих музейных коллективов, как здешний, открывающий по несколько выставок в год, и каждое это художественное осмысление и глубокое переживание истории. Вот и последняя экспозиция «Хранить вечно». Ты входишь в вагон. С одной стороны наш паровоз вперед летит. Вот и на дощатой стене плакат «Царство пролетариата только 4 года. Сделаем его вечным». С другой стороны, это дверь в вагон, в котором увозили заключенных в лагеря. Сразу возникает ассоциативный ряд и мысли о том, куда же летит паровоз. Войдя в дверь, видишь гигантский во всю стену, на первый взгляд, гобелен, но на самом деле это вышивка, и по спине ползут мурашки, и от мысли, сколько же времени надо было эту махину вышивать, и от сюжета. Кто и зачем это вышивал, поясняет заведующий научно-просветительским отделом музея Андрей Мисько.
Это был подарок Сталину к 18-му съезду партии, состоявшемуся в 1939 году. Уникальный совершенно памятник, вот именно декоративно прикладного искусства, но, естественно, здесь показаны и железные дороги, здесь и основные лозунги, и герб Советского Союза, изображение вагонов и паровозов.
Статуя Ленина,
изображение самого Сталина и народного комиссара путей сообщения Лазаря Моисеевича Кагановича, который последний из так называемой сталинской элиты, сталинской гвардии, ушел из жизни не так давно, ни в чем не раскаявшись, ни о чем не жалея.
Я думаю, что это мастерски вышитое полотно могло бы находиться и в музее религии. Что-то роднит его, как это не кощунственно звучит, с теми кропотливыми покровами, которые годами вышивались прилежными монашками для церквей. Интересно, что прямо напротив этой вышивки уникальный ростовой портрет последнего царя.
Это портрет императора Николая II в мундире офицера лейб-гвардии гусарского полка, подаренный ему в день коронации. Портрет был выполнен по фотографии монахини Новотихвинского монастыря Емельяны, о чем повествует надпись, сделанная в правом нижнем углу портрета. Здесь ему 26 или около того лет. Портрет был помещен в Зимнем дворце, и в октябре 1917 года солдаты военно-революционного комитета, оккупировавшие Зимний дворец, арестовавшие Временное правительство, так сказать, добрались и до царского портрета. Его основательно исполосовали штыками.
Портрет отреставрирован, но вертикальные полосы от штыков прекрасно видны. Теперь это не только историческая реалия, но и, так сказать, артефакт. Здесь же на витрине поразительная зловещая игрушка, подаренная Николаю II его матерью.
Сделана она была в Германии, посвящена событию, которое в то время всколыхнуло весь мир. Это гигантскому народному восстанию против иностранцев в Китае, получившем название «Боксерское восстание». Игрушка называется «Наказанный боксер». Воспроизводится средневековая китайская казнь, когда несчастного привязывали за традиционную косу к веревке, веревку вкапывали в землю, и затем солдаты правительственных войск начинали подбрасывать несчастного на полотнище, от чего у него либо ломались шейные позвонки, либо он просто умирал от инсульта. Здесь намек на участие европейских государств в подавлении этого восстания. Вот этого боксера, приговоренного к смерти, подбрасывают на полотнище солдаты, на шляпах которых мы видим эмблемы Великобритании, Франции, России, Японии. Основных участников подавления этого восстания, интервенции в Китай. Игрушка была подарена уже взрослому императору Николаю II, его матерью, императрицей Марии Федоровной. Возможно, как считается официально, как предостережение от либерации, внутренней политики, а возможно и с намеком. Не будь игрушкой в руках других.
Пронзительная часть экспозиции – фотографии. Только что они были самостоятельной выставкой «Тысячи лиц эпохи». Старая фотография обладает невероятной магией. Лица, как листва, расцветшая и опавшая, но как будто все еще слышен ее шум и горький осенний запах.
Есть очень трогательные фотографии. Например, та, на которой солдат держит фотографию любимой девушки, сжимая в руке винтовку и, может быть, готовясь к последней в своей жизни атаке события февральской революции. Очень подробно подробный, фактически целая фотосессия, отчет, похороны жертв революции на Марсовом поле. Здесь фотография одного из участников Первой мировой войны, офицера русской армии, а впоследствии уже командира Красной армии. Фотография одного из женщин-бойцов женского батальона, по одной из версий вообще это портрет Марии Бочкаревой, командира этого женского батальона смерти. Очень необычный портрет Климента Ворошилова, портрет Ленина очень известный. То есть это именно образы ушедшей исторической эпохи. Здесь мы видим фотооткрытку прибытия на каторгу знаменитых женщин-сэрок, женщин-террористок. Надо посмотреть, как их встречают, как героинь.
В эти фотографии можно вглядываться часами, гадая, что стало с беззаботным офицером с цветком в руках, куда идут дамы с клумбами на головах и почему у кровожадных террористок лица святых. А рядом небольшая витрина, где реет на плечиках воздушное платье, театральный костюм Матильды Кшесинской, в котором она выступала на сцене Мариинского театра, а под ним воздух сгущается в черное пальто первой женщины-дипломата Калантай, а затем и в платье советского министра культуры Фурцевой. Экспозиция музея старше самого музея. Поразительно, но первые революционеры еще в глубоком подполье думали о будущем музее. Например, одну купюру они запечатали в водочный шкалик и закопали до лучших времен. Вот они и настали. Без этой выставки, между прочим, не было бы и другой, на которую попадаешь, перейдя через площадь в Петропавловскую крепость. Там, в так называемой патерне или тайном ходе, раскинулись в буквальном смысле шатры, светящиеся и звучащие. Это новая Москва-4. Яркие шатры, как кожа, которую сбросила Москва в результате перемен, произошедших, естественно, после революции. Говорит директор Института про арте Елена Коловская.
По идее куратора выставки Ирины Коробьиной, она директор Центра современной архитектуры Москва. Москва в 20 веке фактически претерпела серьезные изменения 4 раза. Вот эти изменения названы «Новая Москва 1, 2, 3, 4». Первое – это, конечно, сразу после революции. Потом, значит, вот «Новая Москва 2» – это когда стали уже в 30-е годы, период индустриализации. «Новая Москва 3» – это уже послевоенный период, когда было такое массовое строительство жилищное. Кстати, вот интересный вопрос, который поднимается одним из архитекторов, интервью которых демонстрируется на выставке, что мы как-то за всякими яркими вещами, какими-то гигантскими проектами, золочёными куполами, чем-то там еще, совершенно упускаем очень важные вещи, которые связаны с развитием города. Кроме того, что можно увидеть фотографии каких-то новых построек, которых вы не видели, и можно посмотреть кино. Около 20 ведущих московских архитекторов высказывают свое мнение о том, что же произошло с Москвой в последние десятилетия. Вот это самая новая Москва-4, которая началась в 90-е годы и продолжается в 2000-е. Вот этот строительный бум. Профессионалы говорят, как они это чувствуют.
Слава богу, не только профессионалы. Цветные шатры говорят на разные голоса. Слышны чьи-то растерянные слова о том, что нет, я не узнаю мой родной город. Слышна музыка города, агрессивного, меняющегося, как мифический старец Протей, которого нельзя поймать, потому что он все время превращается в разных чудищ.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.